Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим тему о реальном и нереальном в соответствии с терминологическими определениями латинского слова. И для начала я хотел бы процитировать сейчас несколько выдержек из тех цитат из латинского слова, которые мы с вами уже использовали в прошлом занятии. Итак, первая цитата. «Реальное отличается от нереального тем, что реальное таково в себе, каким оно являемо чувственному восприятию. Нереальное же актуально не есть таковым, каковым оное являемо чувственному восприятию». Представительности чувственного восприятия, существующие в жизни иной, есть видимостями, но они при этом являются видимостями живыми, ибо они существуют от света жизни. Этот свет есть божественной премудростью, происходящей от единого Господа, откуда и происходит, что все существующее в чувственном восприятии из этого света реально, в противоположность происходящему в чувственном восприятии от мирского света. Именно по этой-то причине в мире ином иногда и говорится, что объекты, чувственно постигаемые там, реальны, тогда как объекты, чувственно постигаемые человеками, сравнительно нереальны, ибо первые живут и таким образом непосредственно влияют на их жизнь, тогда как вторые, или же объекты чувственного восприятия в мире, не живут и таким образом не влияют непосредственно на жизнь у человека, за исключением того и настолько, насколько принадлежности сознания их, происходящие от света мирского, соединяются слаженно и соответственно с принадлежностями света небесного. То есть, по сути, реальность, согласно латинскому слову, это то, что существует в восприятии у человека, а не то, что существует вне его сознания. Даже и в мире материальном можно приводить такие предметы, а вот, скажем, картина Леонардо да Винчи. Вот ее рассматривает, допустим, муха, которая по ней ползает. Или какой-то колхозник, который приехал. Или ценитель искусства. Или искусствовед, хорошо разбирающийся в этой картине. Ну, в творчестве Леонардо да Винчи. И у каждого из этих в сознании существует совершенно другая картина. Для мухи это просто, скажем так, какие-то пахучие формы, размазанные по холсту. То есть в жизни мухи эта картина мало чем отличается от кучи дерьма. Дерьмо даже для нее более предпочтительно, потому что там больше питательных элементов. А картина – это что-то невкусное, непитательное. То есть в жизни мухи картина – это просто куча чего-то непитательного, по которому, однако, можно поползать. В представлении простого человека это, ну, что-то там намалевано, какая-то картинка. То есть для него это нечто такое серенькое с изображением какой-то женщины. А вот когда ее рассматривает человек, у которого в сознании присутствует свет определенного рода познания, он видит в ней прекрасную женщину, какую-то там, которая ему известна по истории. Он через этот портрет как бы в сознании существует именно образ вот этой женщины из этой картинки. То есть для них, для всех картина, по сути, совершенно различна. Точно так же и то, что присутствует в чувственном восприятии у человека, на самом деле каждый из нас живет в совершенно другой реальности. Иногда эти реальности очень похожи между собой, и поэтому согласованы настолько, что нам кажется, что мы живем в одной и той же реальности. Но если у человека внутри присутствует какой-то иной свет, более внутренний, освещающий эту реальность, то есть его чувственное восприятие, то для него эта реальность совершенно отлична от реальности другого человека. Но люди по своему чувственному опыту предполагают, что есть как бы некая одна реальность, а различно ее восприятие. Но если из латинского слова понимать, что никакой такой внешней реальности не существует вне сознания, то отсюда уже совершенно очевидно следует, что мы все живем в какой-то особой внутренней реальности, и эта реальность отличается от реальности, в которой живет другой человек. Только поскольку мы живем в самых нижних чувственных степенях восприятия, то нам представляется, что эти наши реальности настолько схожи. Самое главное, что мы их не можем сравнить между собой, потому что каждый живет в своей реальности, в своем собственном чувственном восприятии. Он не может почувствовать реальности другого человека. Он может с ним обмениваться какими-то чувственными сообщениями, например. Они могут обсудить эту реальность. Они соприкасаются общими действиями, которые когерентны друг другу. И вот эта когерентность и создает ощущение некой общей реальности. То есть вот что такое чувственное воздействие в каждом человеке? Это нижняя степень представительства по соответствиям высших степеней, то есть духовных, которая в латинском слове называется действиями или же служениями. То есть это реальность действий, и это реальность действий, согласованных между собой. Почему? Потому что в самую последнюю степень творения влияет все предыдущие степени, так сказать, согласованно, можно сказать, одновременно. Хотя одновременно тут достаточно условный термин, потому что он предполагает наличие некого общего времени, но, скажем так, согласованно влияет. И они создают некий общий паттерн восприятия в сознании человечества нашего. Вот тут еще очень важно понимать, что нисходящая последовательность творения, она одна на всех. Вот это вот есть та подлинная внутренняя реальность, которая, можно сказать, является единой для всех. Но эта реальность присутствует вне пространств и времен в сознании у каждого человека. Это одна и та же реальность. Только потому, что в восходящей последовательности наступает разделение восприятия, нам кажется, что вот эта вот внутренняя реальность в каждом из нас, она различна, и что каждый из нас обладает своей определенной, ну вот этой вот последовательностью нисходящей. Но на самом деле эта последовательность одна, одна на нас всех. А наши восходящие последовательности, они как ветви, идущие от некоего общего ствола, которые создают как бы крону вокруг этого ствола. Вот почему Господь говоря о себе, сравнивает себя с лозой виноградной, а людей, произрастающих от него, с ветвями от этой вот лозы. И там он говорит, что засохшую ветвь отрезают и выкидывают, здоровую ветвь там как бы постоянно поддерживают. То есть вот в нисходящей реальности проявляется некое вот это вот разделение. Но и это разделение чисто условно. Потому что и в восходящей реальности есть вот этот вот большой человек неба, в котором все люди, существующие в творении на всех различных планетах, составляют единство вот этого вот большого человека неба. То есть в нисходящей реальности это Господь в творении, а в восходящей реальности это большой человек неба. Но в самой последней степени, где все проявляется как бы раздельными действиями, и создается вот это вот ощущение существования неких отдельных личностей в отдельных телах, существующих совершенно как бы независимо друг от друга и связанных только некими внешними законами мира природного, которые называются законами материальными или физическими. Потому что, например, как это будет показано дальше, у ангелов в небе нет такой раздельности. Вот в латинском слове было сказано, что когда ангел смотрит на другого ангела, он видит его как личность, но воспринимает внутри себя как некое действие. То есть частное действие того единого целого, чего он сам является только частным действием. То есть он во всех членах своего сообщества видит проявление некоего единого человеческого в раздельности их действий. Но поскольку ангельское сообщество в себе однородно, то и действие там однородно. Например, когда божественное наитие проникает в ангельское сообщество, каждый из них начинает действовать согласованно со всеми остальными в одном и том же направлении. И там зримо видно вот эта вот как бы связность, как бы единство этого действия. Это вот как в организме, когда у человека приходит желание что-либо делать, то весь организм наполняется единым вот этим вот стремлением к этому действию. И в этом действии вот у каждого органа есть своя функция. Например, кровь начинает быстрее гнать кровь, легкие начинают, там, мускулы груди начинают больше сокращать легкие, чтобы туда зашло больше кислорода. Легкие поэтому начинают более активно извлекать этот кислород и направлять в кровь. Кровь начинает бежать быстрее по венам. И кажется, что вот действия, допустим, почек, крови, мускулов различны. Но человек не чувствует, что в нем каждый орган действует по отдельности. Он себя чувствует единым, нераздельным целым, особенно если он не рефлексирует по поводу того, как там сердце забилось и так далее, а он сосредоточен на некоем общем действии. Например, ему захотелось пойти и что-то взять. И он воспринимает себя как поднявшимся, пошедшим, взявшим, вот как в единости вот этого действия. Хотя в каждом органе это действие разложено, и каждый орган в этом действии участвует по своему служению. Например, скажем, сердечная мышца вовсе не знает, что она сокращается усиленно для того, чтобы человек мог устроить пробежку. Просто ему задано вот общий дух, что нужно сокращаться быстрее и больше, быстрее гнать кровь. И она знает вот эту функцию, и она полностью подчинена вот этому наитию организма, и она, естественно, никогда не будет проявляться и говорить, вот тебе хочется бегать, а я лучше полежу, отдохну, там, мне хочется поспокойнее побыть. Только если оно действительно находится на грани своих возможностей, оно будет предупреждать болью, что вот я сейчас разорвусь. Но оно никогда не прекратит, оно попросит, чтобы организм в принципе прекратил. Но активное действие дало ему передохнуть. Человек чувствует, у него болит сердце, садится, вот передыхает. Но оно не может пойти против организма само по себе, отказаться работать. А вот В последних началах действия, поскольку тут все сообщества наидствуют одновременно, и что самое главное, разрушен общий образ их наития. Вот почему говорится, что Господь не мог после падения нашего человечества воздействовать, то есть соединяться с нашим человечеством. То есть Он давал некое побуждающее вдохновение в наше человечество, а каждая, так сказать, персона здесь воспринимала это вдохновение и пыталась действовать по своему собственному разумению, что есть хорошо и что такое плохо. Это вот как в нашем организме, например. Нам бы захотелось встать и что-то пробежаться, а сердце захотело бы что-то свое, почки захотели бы что-то свое, и они начали бы каждое, то есть организм просто пошел бы в разнос и разрушился бы. Это вот или как в автомобиле, когда там мотор начинает заводиться, а тормоза хотят тормозить, а коробка передач ей пришло в голову встать на первую скорость, а мотор уже разогнался, и все это разлетается в куски. Вот так же это все происходило и с нашим человечеством. То есть, вот это вот надо очень четко усвоить, что последовательность восходящая едина на всех, и пребывая вне пространства времен, и видимость, что она различна в каждом из нас, это только видимость, то есть это даже не реальная видимость, а это именно заблуждение, то есть нереальность. А вот восходящая последовательность, она как бы разбивается, особенно в своей нижней степени, на множество отдельных бытий и сознаний, то есть своим первым восходящим. И вот это именно реальная видимость. Вот то, что мы с вами различные, каждый ощущает себя отдельной личностью, это хоть и видимость, но это все же видимость реальная, то есть допускаемая Господом, и которая нужна для того, чтобы создавалось все это многообразие творения. Хотя по мере восхождения по степеням, по открытию этим степеням, мы все сплетаемся вот в этого единого человека неба, который перед Господом предстоит как единый человек. И вот поэтому, если вы помните, было сказано, что в Господе восходящая, что в Господе нисходящая последовательность была такой же, как и в каждом из людей. Но Он отличался от людей в своей восходящей последовательности. А чем отличался? Каждый человек – это какое-либо частное восприятие этой нисходящей последовательности. Вот как ветвь на дереве, которая идет от ствола, и она как бы является образом и подобием ствола, живет от ствола, но не является стволом. В Господе, в единственном человеке, восходящая последовательность явилась полным, зеркальным отражением всей полноты, всей универсальности нисходящей последовательности, так сказать, от первого до последнего. То есть в структурности своей восходящей последовательности Господь опять же не отличался от всех остальных людей. Он отличался ее полнотой и гармоничной интегрированностью. Потому что в людях, особенно в падшем человечестве, восприятие восходящей последовательности, нисходящей последовательности происходит искаженно, то есть в неполноте. То есть мы воспринимаем неполно, несовершенно божественное наитие. В восходящей же последовательности Господа Иисуса Христа вот это божественное наитие было воспринимаемо во всей своей полноте и во всей своей интегрированности, хотя в самой последней или же природной степени это восприятие зависело от восприятия других участников этой восходящей последовательности. Но об этом мы с вами будем говорить несколько позднее. И вот теперь в продолжение сказанного я предлагаю вам рассмотреть следующую цитату, также взятую из латинского слова. То, что в смысле внутреннем слова «идти» есть «жить», это представляется чем-то совершенно удаленным или же полностью абстрактным относительно тех представлений рассудка, в которых пребывает человек. И это потому так, что человек обретается во времени и в пространстве, и таким образом формирует представление всех помышлений своих именно отсюда, то есть по чувственным восприятиям в пространстве и во времени. Как, к примеру, представление о хождении, продвижении, перемещении, путешествии и вообще о всяком движении. И поскольку все эти действия существуют для его чувственного восприятия в пространстве, а также и во времени, и отсюда как бы вплетены в его представление об онных действиях, то посему человеку и сложно воспринять то представление, что посредством онных действий обозначаемо состояние жизни. То есть, если вы помните, как говорит латинское слово, мир чувственных восприятий, и прежде всего мир природный, есть театром представительности, которое представительствует внутреннее духовное состояние определенными соответствиями. Но, как мы уже с вами говорили дальше, восходящий вот в Господь, все эти представительности по соответствиям в своей полноте существуют только в нисходящей последовательности. Вот почему можно говорить, что нисходящая последовательность духовных состояний в Господе и есть единственной и подлинной реальностью. В человеке же реальность лишь настолько, насколько его восприятие этого театра представительности соответствует совершенству вот этого реальности восприятия в последовательности нисходящей, что обеспечивается наитием или же перцепцией в рассудочное человека, если это рассудочное находится в совершенном восприятии. То есть, мало того, что оно должно быть чистым, вот это вот сознание человека, чтобы оно воспринимало перцепцию, но должна быть еще и она в определенной степени восприятия. Вот смотрите, у преадамитов было восприятие чистое, но природное. Поэтому они реальность воспринимали правильно, но природно. Они не воспринимали реальность природную так, как мы, как нечто существующее вне их сознания. Они ее воспринимали правильно, но они ее воспринимали как некий комплекс внутренних природных состояний своего сознания, которое перед ними представительствовался определенного рода соответствием. И когда человечество было возвышено в небесную степень восприятия, часть человечества, то в этой небесной степени восприятия они уже обитали внутри себя в совершенно другой реальности. То есть они обитали когерентно с этими преадамитами, как бы в некой такой внешней реальности, но на самом деле преадамиты и люди небесной церкви обитали в совершенно разных, хотя и когерентных в низших степенях между собой реальностях. Вот почему там, где преадамит все же видел дерево, человек небесной церкви видел не дерево, а видел определенного рода внутреннюю частную перцепцию. И это очень важно понимать. То есть он чувственно воспринимал дерево. Чувственно. Оно присутствовало в первичном чувственном восприятии. Но воспринимая чувственно как дерево, он его постигал не как дерево, а вот как это именно внутреннюю перцепцию. Причем мы этого даже не можем понять, как это происходило. Потому что когда мы, допустим, думаем о людях древнейшей церкви, мы о них думаем как о людях природных, таких же, как и мы, но чуть более продвинутых в своем сознании, чуть больше знающих. А это совершенно неправильное восприятие. И неправильность начинается уже в тот момент, когда мы думаем, что мы с ними можем находиться в одной и той же некой внешней реальности, в которой и они находятся в материальных телах, и мы находимся в своих материальных телах. Вот, уже с этого начинается ложность восприятия. Почему? Потому что у них даже тела были другие. Хотя определенного рода сообщение создавало видимость, что их тела находятся в одном и том же с нами пространстве и времени. Но это было не единое пространство и не единое время, а это была определенная когерентность в самых низших чувственных степенях восприятия между преадамитами и ими. Поэтому они в этом нижней степени, так как они находились в общностях, могли соприкасаться с сознаниями таким образом, что у них создавалось как бы впечатление некой такой общей реальности, в которой они вместе находятся. Хотя на самом деле это было лишь представительство по соответствиям их сообщения в самых нижних чувственных степенях восприятия рассудка. То есть внешняя реальность – это как бы тот язык, которым мы чувственно говорим друг с другом. Вот есть такое понимание – язык жестов. Вот там человек почесал себе что-то, это вот, или сложил руки, это как бы жест вот отрицания, замкнутости по отношению к своему собеседнику. Так вот, это тот пример, который может себе представить, что вот все наши телесные органические формы, это тот язык, которым мы разговариваем, общаемся друг с другом в самой нижней чувственной форме восприятия. Причем этот язык гораздо более правдивый и откровенный, чем те ментальные формы, которые мы называем речью, которые мы употребляем как способ обмена информацией, содержащейся в нашем рассудке. Вот есть такая пословица, что «твои дела говорят так громко, что я не слышу твоих слов». Человек своими делами говорит. И он говорит искренне. Хотя он своими делами может и лгать. Человек может, например, какой-нибудь кидало, он, или аферист, он может тебя обхаживать, он может тебе делать все хорошее для того, чтобы в нужный момент тебе кинуть и что-то у тебя украсть, попользоваться тобой и уйти от тебя. Он тебе лгет своим поведением, своим телом, своими делами, но рано или поздно он скажет правду, когда он совершит подлость по отношению к тебе. И это будет его разговор с тобой посредством тела. А вот в осмыслении все это уже оформляется в некие абстрактные формы, которые мы называем формами рассудочными или же формами языковыми, или же формами, или же научностями нашей памяти. Потому что настоящие научности нашей памяти, они представляются именно языком деяний, языком служений, языком действий наших. Вот это наш подлинный язык и подлинный разговор между собой. И если в этом получше разобраться, то гораздо яснее будет вот эта вот фраза из Евангелия, что творение было создано Словом Божьим. То есть то, что мы видим, как мир вокруг себя, с его звездами, с его планетами, космосом, атмосферами этих планет, всем, что наполняет эти планеты и так далее, это тот язык, которым Господь говорит с каждым из нас. Мы как зрители, которые сидим вот в зале, а он нам читает лекцию действиями. И лекция этих действий – это то, что в нашем, скажем так, искаженном осмыслении некий материальный мир, существующий вне нас. Потому что если бы в нас была перцепция, то мы это воспринимали бы не как некий реально существующий материальный мир вне нас, а как некий реально существующий разговор действиями божественными, где звезды представительствуют слова о различных видах любви горячей, где деревья представительствуют разговор о различного рода побуждениях, где всякое животное представительствует разговор действиями о различных рода чувствах. То ли мы доим корову, чтобы получить молоко, то ли мы защищаемся от волка, который пытается нас съесть. Это все разговор через наше тело, и тело волка, тело коровы, тело овцы, тело там курицы, голуби. И в процессе этого разговора внутри нас возникает что? Творение. То есть реальность нашего внутреннего существования, которое и есть наше сознание, которое выглядит так, словно бы Господь разговаривает с нами снаружи. А на самом деле Он разговаривает с нами изнутри, но таким образом, что нам кажется, что Он разговаривает с нами действиями снаружи, которые формируют нашу внутреннюю реальность. А почему так? Потому что мы возникаем именно в последовательности восходящей. Поэтому, как говорит латинское слово, если представление, чувственно заимствуемое восприятием сознания из пространства и времени относительно оных действований, отделена или же убрана, то в результате восприятию сознания являемо то духовное, которое означаемо данными действиями. То есть наши иллюзии возникают от того, что у нас в осмыслении вплетены представления о пространстве и во времени как о чем-то реально существующем и задающем реальность существования вот этой вот вселенной вне нашего сознания. Когда же оно удалено, то вот тогда являемо то духовное, которое означаемо данными действиями. Ибо в мире духовном или же в небе ничто от пространства и времени не входит в представление сознания, но лишь то, что относится к состояниям жизни. Духам и ангелам действительно представляется в их чувственном восприятии, что они перемещаются и продвигаются из одного места в другое, точно так же, как это представляется и людям. Но, тем не менее, именно изменения в состояниях жизни их сознания и производит онного рода видимость, перемещение и продвижение в чувственном восприятии. Точно так же, как им представляется, как, впрочем, и людям, что они живут сами от себя, тогда как они отнюдь не живут от самих себя, но исключительно от Божественного Господа, от которого и происходит все жизни. И видимости эти у ангелов называемы реальными, ибо оные видимости являемы их восприятию таковыми, каковыми они в действительности и есть. Я иногда разговаривал с духами об этих видимостях. и не пребывающие в добром и, соответственно, в истинном, даже и слышать не желают того, что их жизнь от самих себя есть лишь видимостью. Ибо они желают жить исключительно от себя самих же. Но кроме того, что им было показано посредством живого опыта, что они не живут сами от себя, и что любые продвижения с места на место есть на самом деле лишь внутренними изменениями состояний жизни в сознании их, им также было сказано, что с них для их существования вполне хватило бы полагать, что они имеют жизнь от самих же себя, ибо они не могли бы обладать большим в своем существовании, даже если бы их жизнь действительно была бы при этом от них же самих. Но все же для них гораздо лучше было бы ведать, как оно есть на самом деле. Ибо в таком случае они пребывали тогда бы в истинном, а пребывающие в истинном обретаются в свете небесном. Ибо свет небесный есть собственно истинное, происходящее от Божественного Господа. И в таком случае они не присваивали бы себе доброго, а злое не присваивалось бы им. Ангел пребывает в оном истинном, и не только в познании, но также и во внутреннем постижении оного посредством перцепции. То есть вот тут четко сказано, что для существования вполне хватает. И предполагать, что существует Вселенная вне самого тебя, и что ты живешь сам от себя. Но это не духовное, это существование не духовная жизнь, а духовная смерть. Как мы с вами это уже разбирали на одном из предыдущих занятий, в частности, в пасхальной проповеди. Почему? Потому что жизнь принадлежит только доброму и истинному. И человек входит в реальность и в жизнь только тогда, когда в его внутреннем восприятии постижение согласовано и рождается от истинного, от доброго в форме истинного, то есть от божественного наития из нисходящей перцепции существования всего. То, что времена и пространство в мире духовном есть состояниями жизни, и что все, всякой жизни, происходит исключительно от Господа, это может быть узрено из следующего опыта. Всякий дух и ангел видит добрых справа от себя, а злых слева. И это независимо от того, куда он при этом поворачивается. Добрые и злые являются ему таким образом, если он при этом взирает к востоку. И то же самое, если он при этом взирает к западу, или же к югу, или же к северу. Это истина относительно всякого духа, или же ангела. И таким образом, если двое как бы одновременно взирают один к востоку, а другой к западу, то тем не менее, каждому из них добрые будут являемы справа, а злые слева. И эта видимость совершенно одинаковая для тех, кто отдалены от духов, которые при этом наблюдаемы таким образом. Даже если оные будут при этом сзади них. Из этого совершенно ясно может быть сделано то умозаключение, что все всякой жизни происходит исключительно от Господа, или же что Господь пребывает внутренне в жизни у всякого. Ибо Господь являем там, или же в мире духовном, как солнце, и справа от него добрые, или же овны, а слева от него злые, или же козлищи. И отсюда это происходит точно таким же образом и с каждым. Ибо, как уже было сказано, именно Господь есть все жизни, оживотворяющий всякого. Это не может не представляться человеку иначе, как неким таким парадоксом. Ибо пока он обретается в мире, все его представления заимствуемы от предметностей сугубо мирских и, соответственно, от пространства и времени. Тогда как в мире духовном, как было сказано выше, представления в сознании у духов формируемы отнюдь не по пространству и времени, но исключительно посредством состояния сознания из побуждений, а также от происходящих от онных помышлений. Вот тут вот приводится пример, что в мире духовном, в одном и том же обществе, когда один ангел взирает к востоку, а другой взирает к западу, даже если они как бы находятся друг против друга, злые, тем не менее, у обоих находятся с одной стороны, а добрые с другой стороны. И тем не менее, они это воспринимают как единую реальность своего сообщества. И у них не наступает никакого такого как бы смешения или же умопомешательства. То есть каждый из них живет в своей собственной реальности, когерированный с реальностью другого. Почему? Потому что они не воспринимают себя, что они живут сами от себя. А они живут наполняющей их жизнью от Господа, которая в себе и дает согласование вот этого единства, как бы реальности того частного сообщества, в котором они обитают, или же реальности всего неба, или же реальности всего мира духовного. Только у злого духа все наоборот. У него добрые будут находиться слева, а злые наоборот справа, потому что его реальность опрокинута и в нем жизнь Господня извращена или же обращена в смерть. И вот почему реальность ангелов и реальность духов – никак не может когерироваться между собой. Отсюда вот эти вот фразы, что между нами пропасть, и от вас к нам переходит, и от нас к вам не переходит, которое было употреблено в евангельском слове. У человека же вот это вот единство как бы реальности возникает от того, что люди, вот, падшего нашего человечества, отключенное от божественного наития, взирают к тому, что получается у них в сознании путем анализа чувственного опыта и синтеза, возникающего из этого анализа. И вот именно вот это вот рассудочное, которое формируемо, или же сознание, пока еще рассудочного нет, сознание, формируемое из такого осмысления чувственного опыта по чувственному же, то есть из видимости по видимости, из эффектов по эффектам, формирует в них вот эту как бы единую реальность. Потому что люди все внутри себя взирают к одному и тому же. Поэтому для них реальность как бы одна и та же. Компас всегда указывает стрелкой на север, солнце всегда восходит на востоке, который как бы един для всех. Если он повернулся к западу, то солнце восходит сзади, а заходит спереди и наоборот. Но это надо четко понимать, вот эта вот единая наша реальность формируема только потому, что в последней степени наше сознание в своем восприятии взирает к некоему такому общему заблуждению, к некой такой общей видимости. И чем больше мы ее подтверждаем рационально, тем больше это становится для нас единой, незыблемой реальностью, в которой мы живем, в телах, в которых обитает наше сознание, а не наоборот. В нашем сознании все вот эти чувственности, которые оформляют внешнюю реальность. Но в то же время, если человек выходит из такого взирания к некоему абсолютному общему, то для него реальность совершенно меняется. Вот так вот люди выходят в духовную реальность. Но когда человек вышел в духовную реальность, в нем реальность совершенно другая, но окружающие видят его тело или как какого-то безумного, или как сумасшедшего, или как лежащего без сознания. Почему они вообще видят его тело, если человек вот лежит в состоянии, и внутри него находится другая реальность, а он себя ощущает где-то там в мире духа, в каком-то духовном сообществе? Да если вы вспомните, на одном из занятий это было показано. Почему? Потому что пока существует некая такая центральная связь вот этих вот духов, вот в этом разговоре существует как бы эхо. Вот когда человек умер, духи разошлись. Для него его тела уже нет. Он находится уже в реальности ангелов небесных. И внутри него находится эта реальность. Но люди видят его безжизненное тело лежащее. Что это такое? Это эхо их предыдущего общения с ним. Это как бы вот крик уже затих, а эхо продолжает летать, потихоньку затихая. Вот так и это тело потихоньку начинает распадаться, гнить и разлагаться на первосоставляющие элементы. Плюс, если человек через свою внутреннюю память связан с теми духами, с которыми он был связан, ну, когда формировалось это тело, вернее, во всех частностях его тела были какие-то ассоциированные с ним духи. И эти духи, после того, как реальность человека изменилась, и он уже расстался с этой связью, они через это эхо еще какое-то время продолжают быть связанными с сознаниями других людей, как они были связаны через его тело, через его чувственные действия, когда он присутствовал как бы в этом теле, то есть его сознание было связано с этим миром. Вот как бы хозяин ушел, ну вот эта фраза, что цирк уехал, а клоуны остались. Вот эти вот особенно злые духи, они остались привязанными к другим людям через общность, когерентность вот этих вот действий. И вот это у этих людей создает ощущение вот этого гниющего и разлагающегося, страшно воняющего тела. Вот как латинское слово говорит, что к вот этим вот остаткам, которые лежат на кладбище в гробах, к ним привязаны злые духи телесно. Вот эти злые духи, которые были в плохих побуждениях памяти человека в мире, вот они продолжают оставаться связанными с его органическими остатками, пока они совсем не распадутся. И потом даже с костями, пока они полностью не перемелются. И эта связь может продолжаться через поколения. То есть люди, которые никогда не видали живого человека, могут вполне видеть его скелет. А через скелет иметь фактически связь с теми духами злыми, которые были тогда с этим человеком связаны и формировали в нем ощущение его скелета, его соби фактически. И на этом, кстати, очень густо замешано вот это поклонение мощам. Это магия, которая основана на связи вот с этими духами. Понятно, что не с ангелами. И поэтому, когда человек, вот все сумасшедшие люди, это на самом деле люди, так или иначе, в которых наступил сбой реальности. То есть начинается перемешивание реальностей. И это воплощается вплоть до органических изменений в их формах телесных. Почему вот, например, шизофрения может лечиться какими-то лекарствами? Она не может лечиться. Просто как бы забивается. Ведь каждое лекарство представительствует по соответствию определенное духовное воздействие. Потому что реальности, как лекарства, как материальной таблетки нет. Это, опять же, только театр представительности. И вот этот театр представительности Это воздействие внутреннее на сознание через доктора, которое выглядит, как вот человек выпил таблетку и успокоился, у него вернулся в сознание и так далее. И именно поэтому возможно человеку отрешаться от тела, находиться в мире духовном. И поэтому сказано, что каждый человек – это дух, облеченный в тело. Потому что подлинная реальность в человеке – это духовная реальность. Но пока человек живет в видимостях и заблуждениях, ему представляется, что он обитает в некоем теле, находящемся в некоем материальном пространстве, в котором происходят некие материальные изменения во времени. Ну что, может, сделаем перерыв, нет? Или вы еще не устали? А теперь в дальнейшее развитие этой темы я хотел бы перейти вместе с вами к рассмотрению следующих положений, извлеченных из 9 главы книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство». Там говорится следующее. Можно с полной уверенностью ожидать, что 99 из 100 человек, извлеченных совершенно случайным образом из среды людей образованных и мыслящих, заявят с абсолютной уверенностью, что реальным является или же может быть названо реальным лишь то, что явственно ощущаемо чувственно и особенно же посредством осязания. И что реальность такого тем очевиднее, чем явственнее оное явлено наиболее возможному количеству органов чувственного восприятия. То есть, если ты просто видишь, это может быть и картинка трехмерная. А вот если ты пришел, ее пощупал, обнюхал, попробовал на зуб, она для тебя становится все более реальной. И если ты всеми пятью чувствами однозначно подтвердил ее, то этот образованный человек будет утверждать, что это только является единственным доказательством того, что это все абсолютная реальность, и что после этого никакой вменяемый человек в реальности этой штуки сомневаться не может. Для таковых любовь с ее многочисленными побуждениями отнюдь не будет столь же реальной, каковыми для них являются объекты, постигаемые посредством зрения и осязания. И точно так же для них и чувственно воспринимаемые объекты мира духовного, которые они будут полагать существующими исключительно лишь в том сознании, в котором оные являемы, не будут иметь совершенно никакого реального существования, сравнимого с реальностью объектов мира материального, которые полагаемы ими существующими как минимум относительно своих причинностей вне сознания, в некоем таком фиксированном природном пространстве. Такой человек, когда ему будет рассказывать, вот он, допустим, тут же Сваденбор будет рассказывать, что вот в мире духовном я постигал то-то, чувствовал то-то, он будет ему заявлять, ты что курил, парень? Потому что для него это твой личный чувственный сознательный опыт, который является только твоими испарениями твоего воображения. Потому что он их не может пощупать, вкусить. А если ты утверждаешь, что ты эти чувственный опыт имел пятью органами чувств, как Сваденбор, он же в том мире не только видел, он осязал, он обонял, он мог это вот пощупать. Они говорят, а это все ты накурился чего-то, это все у тебя глюки. Для них это не может быть реальностью. И поэтому они с возмущением и недоверием относятся к рассказам о чувственном опыте внутреннем всяких духовицев. Потому что для них ни чужой, ни даже свой собственный опыт не имеет значения реальности. Даже если им явятся скажем, ангелы или демоны, и они их будут чувственно осязать, и они их будут обонять, они их будут видеть, они потом заявят, что это у них что-то в голове глюкнуло, что они что-то надышались и так далее, что все это было заблуждение, потому что вот она, единственная реальность, которую можно пощупать, понюхать, укусить, положить в карман, там, что-то с ней сделать. Потому что для них единственная реальность – это их природный чувственный опыт, и единственная правда, истина для них – это то, что они из этого опыта вырабатывают путем анализа и синтеза, образуя таким образом свое природное рациональное. И реальность этих внутренних чувственных феноменов сознания, некоторыми полагаемо поэтому абсолютно зависимой от основания, лежащего в некой такой незыблемой материальности, существующей в полной независимости от сознания, а также и от тех вторичных качественностей, посредством которых структурные агрегации этой самой материи предполагаемы, являемы сознанию. То есть для таковых реальность всего – это, как они говорят, материальное органическое тело. А сознание – это уже нечто вторичное, оно уже менее реальное. Там могут быть и глюки, там могут быть и испарения какие-то, и всякие фантазии. Они уже для них нереальны. И в полном соответствии с такого рода способами суждения и убежденности о свойственностях подлинно реального, мало кто будет думать о мире духовном как о чем-то действительно реальном. И еще гораздо меньшее число будет полагать, собственно, сознание чем-то гораздо более реальным, нежели те духовные представительствующие образы, которые нисходят и являемы в области чувственного восприятия сознания. И уж тем более, что наименее реальным в этой нисходящей последовательности есть именно та самая материя, о которой любой материалист не имеет и наималейшего сомнения в том, что оная материя будет продолжать существовать даже в том случае, если вдруг и он, и все остальные сотворенные существа совершенно исчезли бы. То есть, смотрите, тут говорится, вот есть эзотерики, которые уже вполне доверяют своему чувственному опыту, который они осязали в мире духовном, но тем не менее они не верят в существование высшего человеческого начала или же Бога от вечности. Вот есть ряд эзотериков, которые вполне практикуют заглядывание в духовную реальность, хождение туда и так далее, но которые при этом совершенно убеждены, что эта духовная реальность формируема точно так же, как материальная, и что каждый в этой реальности имеет жизнь от самого себя, и что не существует никакого такого внутреннего единого источника жизни для всех. Вот они верят и в собственную монадность, и в переселение душ и так далее. То есть это, опять же, гораздо более внутреннее заблуждение от, казалось бы, более внутреннего чувственного опыта. Но на самом деле реальность, согласно определению нашего автора, или же Сведенборга, с которым, разумеется, безоговорочно согласится любой, кто в состоянии объективно оценивать истинности, относящиеся к жизни небесной, так вот, подлинной реальностью есть гармония в воспринимающем сознании меж единым порядком творения и подлинностью постижения в сознании этого порядка. Каковая гармония воспринимаема свыше всяким мыслящим существом? Именно пропорционально такой гармонической согласованности и пребывают сознания сотворенных существ в обладании истинным. Их помышление лишь пропорционально степени присутствия этого согласия подлинны и реальны, и становятся все более таковыми по мере того, как в свете небесной премудрости внутреннее прозрение в эту гармонию становится все более полным и все более всеобъемлющим. Там же, где, как в наших чисто природных способах мышления, не существует никакой подобной гармонии и согласованности между единым порядком творения и подлинностью постижения в сознании этого порядка, там те умозаключения, которые рассудок извлекает из вещественных видимостей своего чувственного восприятия, есть лишь обманчивостями. А в том случае, когда вырабатывается практика выплетать из этого духовного субстрата чувственных форм сознания онных обманчивостей паутину рационализированных утверждений для подтверждения и подкрепления онных, то там всякая подобная обманчивость, подобным образом рассудочно подтвержденная, обращается в совершенную ложность. То есть большинство материалистов на самом деле не живет в реальности и не имеет никакой реальности. Хотя они и убеждены, что они-то, в отличие от всяких спиритуалистов, являются настоящими реалистами и по-настоящему знают, что такое реальность есть. Почему? Потому что реальность – это духовная жизнь, а не реальность – это духовная смерть. И когда человек живет в фантазиях, как это было сказано в вышеприведенном месте из латинского слова, то он находится в духовной смерти и вне реальности. То есть большинство людей как бы погружены в фантазии, думая, что они живут в реальности, а они имеют с реальностью ничего общего. Опять же, особенно если знать, что никакой такой внешней материальной реальности не существует, в которой мы как бы живем в неких таких реальных материальных телах, то это можно понять. Чем больше человек убежден в существовании такой реальности, чем больше он все свои действия согласовывает и определяет из этого своего убеждения, тем больше он живет как сумасшедший, в мире сумасшедшего. И его так называемая чувственная реальность превращается лишь в рационально подтвержденное безумие его собственных фантазий. И вся его материальная жизнь тогда превращается, как это опять же было сказано в одной из цитат, употребленных на одном из предыдущих занятий, в ничто. Вне реальность. Хотя он убежден, что его жизнь – это реальность, потому что он чувствует, действует, хочет и, как ему кажется, существует. И да, он существует до определенной степени, но существует как пакет фантазий, которые в себе совершенно не реальны, нереальны в высшем значении этого слова. Хотя для него эти фантазии и блуждания сознания и есть единственной реальностью, доступной его чувственному восприятию. Таким образом, вопрос заключается именно в том, каким, собственно, зрением мы воспринимаем структурность природного мира, являемого в нашем чувственном восприятии. А именно, какого качества свет в сознании нашем мы приводим в существование там, когда мы пытаемся осмыслить закономерности и объекты, присущие чувственности восприятия нашего мира. И тогда, живы ли они для нас или же мертвы? Реальны ли они тогда в нас, благодаря соединению в нашем постижении оных с теми помышлениями, которые тогда в нас относятся к свету небесному? Или же они лишь облекаются в нашем сознании в подобие реальности и жизни, но актуально, по сути, отнюдь не таковы, каковыми оны во тьме сознания нашего там являемы. Если только мы в состоянии соединять их в своем сознании со светом жизни внутри нас, то мы затем, может быть, совершенно уверены в том, что пропорционально степени соединения этого оны становятся в нашем сознании реальными и живыми. Но если они в сознании нашем разъединены с помышлениями из света небесного, или же если наш способ осмысления оных не совпадает с тем порядком наития, которые есть в себе представительством по соответствиям общих закономерностей Творца, то тогда оные закономерности и объекты, присущие чувственности восприятия нашего мира, в смысле свойственном учению нашего автора или же небесному учению, явленному в творениях Эммануила Сваденбурга, вовсе нереальны, не жив. Но куда как более запутанным все эти заблуждения становится наш разум, когда мы пытаемся как-то соединять в своих представлениях материю нашего природного мира со всетворящей и всеведущей жизнью посредством низведения нашего Бога непосредственно в пространство и время природное. Ибо посредством этого он полностью прекращает быть светом жизни, или же той божественной премудростью вездесущей любви, каковая по сути своей не имеет совершенно ничего общего с этими двумя способами существования, или же с протяженностью и изменчивостью. И после этого нам остается лишь один единственный шаг, после которого он уже полностью слит в наших помышлениях с природой во всех ее преобладающих составляющих. Вот тут как бы очень существенная вещь, которая с одной стороны является лейтмотивом всей книги Талка, вот это духовное христианство, а с другой стороны ставится ему в очень большую вину его критиками. То есть вопрос материальности боговоплощения. То есть для большинства людей, пытающихся осмыслить, что же такое было явление божественного в материальности, вот как Павел говорит, что в нем вся полнота божества воплотилась телесно. Вот в какой степени и как Господь Иисус Христос был Богом во время своей жизни в мире. В какой степени Он сейчас является для нас Богом, вот в наше время, когда мы знаем о Нем только как об исторической личности из Евангелий, слова евангельского имеется в виду, если мы не пытаемся постичь более внутреннего содержания, находящегося в латинском слове. Потому что и латинское слово очень много говорит, например, о детских годах Господа, о нем как о человеке. Но суть-то заключается в том, что говорится, что у Иисуса Христа было божественное, вот его тело, оно было божественным или нет? Что в нем было? Сколько божественным? Вот пока человек верит в существование некой такой реальности вне его сознания материальной, в котором есть материальные органические тела, и он пытается осмыслить феномен божественного явления, он начинает впадать в парадоксы и в безумие. То есть как вот представить себе, что Творец Вселенной воплотился в материальность существующую. То есть он сначала создал некую материальность, которая живет по материальным законам, в которой существуют материальные тела. А потом он стал одним из этих самых материальных тел. Вот почему, скажем, многие люди, те же иудеи, те же мусульмане и так далее, не могут поверить в то, что Иисус Христос был Богом. Почему ариане не верят в христианство, почему не отвергают? Потому что это действительно безумие. Если ты находишься в представлениях о том, что есть некая материальная вселенная, которая живет по материальным законам, представлять себе, что божественное вдруг вселилось в тело человека, живущего по материальным законам. То есть тут можно много рассуждать на эту тему, но это действительно безумие. Поэтому приходится выдумывать всякие там трех богов от вечности и так далее. Почему? Нет понимания. И в этом же заблуждении, кстати, очень часто находятся и те, кто вроде бы называет себя членами новой церкви, которые считают, что они принимают латинское слово. Но даже латинское слово часто говорит в этих видимостях. Почему? Потому что Господь хочет спасения всякого человека. И, к сожалению, 99% даже образованных, или уж тем более образованных людей в этом мире являются такими убежденными материалистами. И как с ними разговаривать? И вот Господь явился и разговаривал с ними на материалистическом языке. То есть, когда Господь говорит, видящий меня, видит и Отца. Для иудеев это профанация. Они потому его и распяли, заявили, ты делаешь себя равным Богу. Для христиан же это чудо. Как? Но они верят в то, что это Господь мой и Бог мой. Вот как Фома, который его чувственно щупает. И Фома при этом, между прочим, думает, что он щупает материального Христа. Фома-то, как и апостолы, не знал, что им Господь явился в духе. И что он его ощущает чувственно-духовно. Что тело, которое он видит, оно представительствует по соответствиям божественное уже в более высоком чувственном, то есть чувственно-духовном. Фома-то думает, что он щупает материального Бога. И тем не менее он говорит ему «Господь мой и Бог мой». И Господь позволяет эту видимость и позволяет пребывать ее в сознании человека. Почему? Для спасения человека. Вот я именно для того и провел пасхальную нынешнюю проповедь на уровне вот этого самого простого сознания, чтобы показать, что мы очень часто забываем об этом. Что мы очень часто слишком увлекаемся рассуждениями о внутреннем, о духовном, особенно когда мы начинаем уже догадываться из латинского слова, что никакого материального мира не существует. Но мыслим-то мы, продолжаем мыслить все в тех же парадигмах того же материального мира. И поэтому, пока мы мыслим в этих парадигмах, нам нужно оставаться в этой видимости. Хотя, и это тут очень четко подчеркивается, что это только видимость реальности. И если мы обитаем в этой видимости, то она для нас продолжает оставаться мертвой видимостью. Пока человек старого христианства воспринимает своего Господа и Бога как некое материальное тело в материальной вселенной, он не видит его подлинной божественной реальности. И он не соприкасается с его подлинной божественной жизнью. Для него это, по большому счету, не Бог, а мертвый идол его сознания. Но даже такой идол его сознания может послужить его преобразованию и спасению, если он по вере в этого мертвого идола своего сознания будет брать божественное слово, вычитывать оттуда заповеди жизни и бороться со злами, как грехами против Господа. То есть пока человек материалист такой стопроцентно кондовый, Господь и эту видимость допускает, он только просит не подтверждать ее рассудочно. Потому что когда человек начинает подтверждать ее рассудочно, тогда видимость и обманчивость для него превращается в ложность и фальшь, в заблуждение. Именно в этом-то, как продолжает дальше Талх, и заключаются те самые вопросы об этом предмете, которые и подобает задавать себе, испытывающий и с предельной искренностью всякому человеку. И пусть он не пробует укрыться от ответа на них под покров метафизического пустословия, и пусть не полагает он, что то, что он признан тут испытать для себя в своих помышлениях, относится исключительно лишь ко внешнему или же к невнешнему существованию исключительно или только природы, или же что все это относится исключительно к вопросу существования или же несуществования мира материального вне сознания. Отнюдь нет, ибо этот вопрос о сознании материи есть лишь отдельным членом совокупной животворной формы истинного, который лишь задает свой особый специфический характер всей оной совокупности. Ибо сознание, хотя и составляемое из множества раздельных составляющих, есть, тем не менее, духовно-органическим целым, в котором, как и во всех природно-органических структурах, кровотворная животворность одной составляющей не может быть нарушена без последующего губительного влияния на общее здоровье всей системы. Вот критики Талха обвиняют его в том, что он отрицал боговоплощение. Он отрицал, что в Господе вся полнота божества воплотилась телесно. Но критики эти изначально отвергают саму, вот то, что он показал из латинского слова, что латинское слово в результате все-таки показывает, что никакого такого материального мира, сосуществующего божественному творению, не существует. Что все это лишь представительности по соответствию. Поэтому есть вопросы, которые задавать просто бессмысленно, а верить в которые безумие. Например, вот известный вопрос, какого цвета пулковский меридиан? Если человек начинает верить, что пулковский меридиан реально существует как некая материальность, для него этот вопрос обретает смысл. И он может всю жизнь спорить об оттенках цвета, в которые этот меридиан покрашен. Представляя себе, то ли в виде трубы, то ли в виде струны и так далее. Но это все безумие. Этот человек, в общем-то, живет в совершенно иррациональном мире. Но когда то же самое начинает применяться по отношению к божественному Господу, то эти безумия начинают отравлять все остальное в человеке. Вот почему на самом деле столь важен все-таки для члена новой церкви выяснение вопроса о материальности или же нематериальности существования творения. То есть о сосуществовании или же несосуществовании его с Господом от вечности. Потому что человек, который верит в сосуществование этой материальной вселенной, человек, который называется материалистом и есть материалистом, такой человек не воспримет того, что латинское слово затем открывает о Господе в более внутренних, так сказать, значениях своих описаний. Опять же я говорю, это не является проблемой до тех пор, пока человек не начинает подтверждать все эти обманчивости своего сознания рационально. Ведь первые люди, пришедшие к этому учению, верили просто в эти самые простые вещи, которые вот были изложены в рождественской проповеди. И пребывая в детстве своего восприятия, они через это спасались, преобразовывались, и Господь, постепенно засевая в них внутренние вещи духовные и природные, даровал им наитие и открывал им латинское слово все более и более внутренне, так что они начинали видеть внутренние вещи. Вот как это, например, произошло с Талком, которому Господь открыл действительно потрясающие внутренние вещи в своем божественном слове. Но те, кто с одной стороны сами не могли вот, взирать на эти вещи и видеть их, а с другой стороны начинали рационализировать, подгоняя то, что сказано в латинское слово под свои материалистические представления, они, с одной стороны, впадали в различного рода безумие и фантазии. То есть они начинали видеть перед собой не живого Бога Иисуса Христа, а они начинали видеть перед собой мертвого идола своего воображения. Особенно же, если они не жили в согласии с заповедями Божественного Слова, начиная вот с второй половины 10 заповедей и говоря о более... Потому что, к сожалению, и в Новой Церкви есть очень много людей, которые, как это было, опять же, в одной из цитат латинского слова приведено, любят порассуждать о благолюбии, которые согласны с тем, что благолюбие спасает, но при этом не живут благолюбием. Вот эти вот люди... Если они не живут благолюбием, то чем-то же они в церкви должны жить, правильно? И они начинают жить тем, что они много рассуждают, рационализируют, создают гипотезы, ходят, осмысляют это слово, создают различные богословские теории, потом между ними сражаются. И вот это вот гораздо страшнее, чем если бы они вообще никогда не приходили в новую церковь. Потому что они мало того, что разрушают себя, они начинают разрушать и церковь, потихоньку вводя в нее всякие ложные теории, навязывая им другим людям. Вот я говорю, что я в свое время, когда прочел описание вот эти вот напрасленно возводимого Наталка, и тогда Господь мне не попустил разобраться в этом, я очень многие годы возмущенно пересказывал это и говорил, лучше Талк это такая ересь в новой церкви и так далее. Почему? Потому что я тогда не взял себе труд сесть и в этом разобраться. Но я думаю, что в этом было провидение Господне, потому что тогда я должен был заниматься другими вещами. Потому что я должен был вернуться сюда, разговаривать с людьми, которым нужно было начинать с самого простого, с самого элементарного. И я боюсь, что мне это было бы сложно и невозможно, если бы вот я тогда сразу... взял бы труд, разобрался и начал бы входить вот в эти постижения, которые были открыты через Талк. То есть в церкви человек идет по ступенькам. И для того, чтобы подняться на 10-ю ступеньку, ему нужно пройти все 9. И с первой на 9-ю не запрыгнешь. Наоборот, сорвешься и полетишь вниз. То есть нужно идти вот так вот потихоньку, все. Поэтому я всегда рекомендую начинать именно с догматики. А потом уже переходить к другим проповедям, другого плана и так далее. Потому что если сразу попытаться схватить что-то очень высокое, то в результате можно и навернуться. И вот именно с этой целью я и провел вот эту пасхальную богослужение, именно возвращая наше обсуждение и понимание к самым простым, но исключительно между тем важным вещам. Так сказать, показывая, что вот это является фундаментом. Точно так же, как чувственное материальное восприятие является фундаментом для всякого более высокого духовного восприятия. И сознание человека закладывается действиями чувственными в мире его восприятия природного. Потому что именно вот тут, как бы вот в этом мире природном, которая есть лишь видимость, но видимость реальная, начинается формирование первой базовой площадки для той пирамиды восходящей последовательности или той башни, возглавляя фундамент под той башней восходящей последовательности, которой человек затем становится бытием, живущим в целую вечность. Как говорит дальше Талк в своей книге, «Всякое стремление к постижению может быть или же возвышенным, или же наоборот, извращенным. И это зависит от того, что именно пребывает в нашем способе осуществления оного. Истинное или же ложное, реальное или же нереальное. И поэтому направляющая тенденция к спиритуализму или же наоборот к материализму с неизбежностью будет придавать свой собственный, особый характер всей отрасли познания, которая осуществляема пребывающими в этой определенной тенденции. Поэтому, если материализм будет в таком случае направляющим заблуждением или же руководящей ложностью, то всякое рассудочное постижение с неизбежностью будет окрашено и вполне возможно извращено этим самым материализмом. Оно с неизбежностью будет проявляемо в ложном богословии, которое затем размножает до бесконечности своих богов в кавычках и погружает в грубейшую чувственность все свои ритуальные принадлежности. И еще поразительное оное будет проявляемо в пантеизме, обожествляющем все формы природные посредством помещения божественного внутрь оных, как их наивысшего начала, и таким образом обращая христианского Бога из божественного человеческого бытия в простую вещь. Он и материализм пронизывает все ложные философствования сознания, все ложные научные принципы, все ложные вкусы, все ложные оценочные категории относительно того, что похвально и благородно, что ныне попросту затопило весь мир. То есть, если бы истинности, изложенные в латинском слове, были бы приняты нашим человечеством, это было бы совсем другое богословие, совсем другие церкви, совсем другие религии, совсем другая наука. Потому что нынче наука служит, результаты естественных наук, для подтверждения вещей материалистичных и атеистических. А ведь та же наука, весь ее опыт осмысленный духовно, теми основаниями, которые могут быть заимствованы из латинского слова, может приводить к совершенно иным результатам. Вот возьмите историю с исследованием вещества. Люди, которые занимались исследованием атомов, они были убежденными материалистами, которые верят в то, что существует материальная вселенная, слагающаяся из атомов как кирпичиков. И они занимались исследованием этих атомов, но так как они занимались этим корректно и научно, то они в результате пришли к совершенно потрясающим выводам. Они убедились, что чего-то там нет. Но, с другой стороны, люди, которые были бы убеждены в том, что Вселенная материальная не существует и является лишь видимостью представительности вещей духовных, они бы никогда в жизни такой фигней не стали бы заниматься. Так что в этом тоже возможно было Господне попущение, чтобы кто-то этим все-таки занялся. Но мы сейчас, обладая, если мы находимся в мудрости спиритуализма, находящегося в латинском слове, мы можем брать результаты вот этих вот научных исследований, осмысливать их совершенно по-другому и открывать для нас совершенно новые грани, в том числе и в божественном откровении. Потому что мир, то, что называется миром материальным, является представительством по соответствию, то есть отражением, театром вещей духовных. И если мы изучаем историю, зная, что история представительствует по соответствию изменения во внутреннем сознании церкви, если мы изучаем науку, зная, что все эти, так сказать, материальные феномены представительствуют по соответствию вещи духовные, то все эти вещи духовные могут тогда открываться для нас совершенно новыми гранями. И наоборот, все это может служить для подтверждения самого кондового атеизма, безбожие и самых страшных политических разрушительных теорий, вроде нацизма и коммунизма, который претендовал на то, что он, скажем, научный коммунизм. Да и фашисты, нацисты эти немецкие тоже претендовали, что они основываются на научных достижениях, там, евгенике, т.д. и т.п. И наоборот, вот как говорит латинское слово, но если спиритуализм будет направляющей тенденцией во всяком оценочном действии сознания, то он будет тогда распространять свой чистый свет на всякую существующую область познания, до тех пор, пока оная отрасль не будет полностью взята под его небесное, его сохраняющее влияние. Но правда и то, что это, конечно же, не может быть совершено в нашем сознании единым махом. Ибо в большинстве случаев духовная истина будет самодостаточно постигаема гораздо прежде реальной возможности ее повсеместного применения во всех областях человеческого постижения. Ибо одно дело быть совершенно убежденным в чем-либо, и совершенно другое дело быть способным практически мыслить однообразно и последовательно, в полном соответствии с этой самой нашей убежденностью. Ибо можно быть совершенно убежденным в том, что все сущее создано исключительно посредством наития жизни духовной во глубины моего собственного сознания. И тем не менее, я могу при этом продолжать и, скорее всего, и буду таки продолжать в продолжении всей моей жизни природной помышлять практически в процессе неконтролируемого течения помышлений своих так, словно бы наитие форм чувственных происходит совсем наоборот, то есть снаружи вовнутрь моего сознания. И словно бы сознание мое формируемо и образуемо именно посредством такого физического наития. Совершенно справедливо может быть спрошено, можем ли мы вообще в продолжении этой жизни природной полностью освободиться в процессе наших помышлений от таких обманчивых впечатлений своего сознания. Ибо, по сути, способность мыслить исправно и постоянно в полной гармонии с истинным положением вещей принадлежит именно жизни иной и ее помышлениям чисто духовным, ибо именно в этом аспекте особенно помышления ангельские полностью отличаются от помышлений человеческих. Это можно сравнить с тем, что, например, мы еще со школьной скамьи знаем, что Земля вращается вокруг Солнца. Мы в этом убеждены, как в абсолютной истине. Но, тем не менее, в нашей повседневной практике мы мыслим не только, так сказать, в образности, но и в действиях. Солнце встало, Солнце село. Если оно встает, наступает утро, мы идем на работу. Если оно садится, мы идем спать. И мы не только подвержены этому влиянию в нашей практической жизни, но мы так мыслим и так говорим. Вот подумайте, вот когда мы думаем о солнце, о времени дня, мы никогда ж не думаем, что вот Земля сейчас развернута к солнцу таким-то образом. Нет. Мы себе мыслим и представляем, что вот так солнце в этой точке небосклона, это полдень и так далее. То есть в нашем практическом мышлении мы мыслим в видимостях. Хотя мы точно знаем, что это видимость. Но если мы на эту тему не рефлексируем и даже не задумываемся, то мы продолжаем мыслить и жить так, словно это не видимость, а, в общем-то, существующая реальность, доступное нашему чувственному восприятию. Кстати, единственное доступное нашему чувственному восприятию. Потому что пока человек на ракете не полетит на орбиту, для него чувственная реальность, именно маленькое огненное солнце, восходящее на востоке и заходящее на западе, и ходящее по небосклону. И никак иначе. Что бы нам ни рассказывали в школе, что бы нам ни показывали даже в кинофильмах, снятых на орбиту, наша реальная чувственная жизнь – это Солнце, ходящее по небосклону, и никак иначе. И точно так же это касается и вот этих внутренних духовных постижений о подлинной реальности. Что бы мы о них ни знали, ни говорили, ни думали, ни понимали, не были бы убеждены, но живем-то мы в этом, как именно в практической материальной реальности, в которой наше сознание обитает посредством некого органического тела. Мы можем постоянно мыслить об истинном положении дел. И помышления наши будут при этом всегда нести на себе ясный отпечаток этой нашей внутренней убежденности. Но при этом мы сможем лишь очень нечасто и никогда продолжительно мыслить именно и собственно в истинном, то есть через и посредством оного. Ибо стоит нам подняться до такого способа мышления, и через совершенно непродолжительное время он и снова незаметно покидает наше сознание. И мы опять обнаруживаем себя мыслящими именно в пространстве и во времени, или же мыслящими и говорящими так, как если бы он и в действительности реально пребывали бы вовне по отношению к нашему сознанию. И вольно отдающими самих себя потоку ложностей, ментальные сферы наития каковых всегда непрерывно сокрыто воздействуют на природное наше сознание. Помышления же ангельские всегда возмышаемы над подобного рода видимостями, ибо они совершенно не в состоянии, даже если бы они могли бы, мыслить по тем ложностям, которые увлекают сознание природное, и с теми бесчисленными истинностями, посредством которых они ежедневно восстанавливаемы и возрождаемы в сознании своем, и наличию которых в помышлениях своих они обязаны именно своему полному освобождению от всех затемнительностей жизни в чувственностях. Они не могли бы мыслить в ложностях, даже если бы технически и могли бы делать оное при этом. Ибо они уже отнюдь не слепы, как слепы люди, обитающие в чувственностях природного сознания. И также они более совершенно не сбиваемы с толку в помышлениях своих, несовместимостями в мышлении одновременно по духовному и по природному, столь свойственному рассудку человеческому. Ибо их сознание уже коснулось та божественная десница, которая, представительствующая, восстанавливала, согласно описаниям в буквальном смысле текстов Нового Завета, слепого ко зрению, и они посему ныне видят все совершенно ясно. Частности же, свойственности мышления ангельского и духовного, столь отличающего оное от помышлений человеческих, в отношении реального и нереального, из чувственного восприятия, мы с вами рассмотрим уже на следующем занятии, которое будет также основано на продолжении из 9 главы книги Чарльза Талка «Духовное христианство», если, конечно, на то будет воля Господня. Аминь.
Ну, может быть, будут какие-то вопросы по теме занятия. Вот это, кстати, очень важное замечание, которое было сделано.
а именно вот в конце этого занятия, что мы, в отличие от ангелов, не можем мыслить полностью вне сфер влияния материальных, то есть не материальных, а природного сознания. И мы можем иногда, вот как кролик, вот он прыгнул, подлетел и опять упал назад. Вот ангелы, они как птицы, они летают в воздухе, хотят садятся, хотят взлетают. А кролик, он прыгнул, упал. И вот пока мы находимся в нашем телесном и материальном, если мы начнем мыслить так, то мы рискуем полностью уйти из своего телесного и никогда сюда уже не вернуться. Или же вернуться в таком состоянии, в каком тут все будет смешано. Вот знаете, люди, которые последовательно занимаются эзотерическим опытом, эзотерическими исследованиями, это не те, которые любят порассуждать об эзотерике за чашкой чая, а те, которые серьезно занимаются изменением своего сознания, то есть проникновением в другие реальности, они кончают часто очень плохо. Их отвозят вот туда, вот в сумасшедший дом, и там продолжительно после этого лечат. И далеко не всегда эти лечения как бы оканчиваются хорошо. Вот у нас уже было на эту тему, помните, занятие о Владимире Соловьеве, вы должны помнить, и об одержимости Господом, что Сведенборг все это мог вынести только потому, что его сознание было определенным образом приготовлено для этого Господа. Но возникает вопрос, тогда в чем же нам смысл, если это и так опасно, и так далее. А смысл в том, что через Сведенборга это все было препарировано и изложено таким образом, что мы можем из этих книг образовывать свое природное рассудочное. И если мы будем при этом еще и верно исполнять заповеди, то есть бороться со злами, как грехами против Господа, то тогда Господь потихоньку будет засевать в наши природные рациональные семена вещей духовных и небесных, и, то есть семена своего благолюбия, потому что эти семена – это наши действия в согласии с благолюбием. Первое благолюбие – это борьба против зол, как грехов, и второе, и последующие, то есть деяния благолюбия, то есть милосердие к ближнему и так далее. Кстати, постижение, формирование нашего рационального – это тоже дело благолюбия. И вот тогда это будет создавать фундамент, в котором Господь сможет поселяться в нас своим человеческим божественным и давать нам потихоньку наитие и просветление. И тогда мы будем внутренне обитать в совершенно другой реальности. Как вот с той, помните, притча, которую я уже приводил. Вот я по-прежнему возделываю мое поле, содержу мою семью и так далее. Так что ж изменилось? Все изменилось. Мы тогда будем жить внутренне в совершенно другой реальности, чем материалисты и уж тем более атеисты вокруг нас. Вот мы об этом уже говорили, культивирование рационального, совмещаемое с жизнью по заповедям, вот это создает тот дом в нашем сознании, в который Господь может войти, жить и образовывать в нас совершенно новую иную реальность. В чем, собственно, и заключается наш смысл пребывания в Церкви Господней. Ну что, если нет вопросов, ну, если нет, то тогда пойдемте поговорим еще там за кавой. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Тема на самом деле как бы неисчерпаемая и, кстати, исключительно практически как бы полезная. Только надо ее практически применять очень осторожно. Потому что вот недаром говорят, что те, кто не плавают, те никогда не тонут. Те, кто не умеют плавать, те никогда не тонут. Потому что они не отплывают от берега, если вообще лезут в воду, и им возможность утонуть не грозит. А тонуть те, которые слишком самонадеянно, слишком далеко от берега удалились.
Ну, зная это, легче расставить приоритеты.
Но это другой вопрос, что если ты не умеешь плавать, то ты не сможешь поплавать. Ты так и обречен будешь болтаться возле самого берега. Но, как говорится, вот можно, все можно, но только осторожно.